Глава 42. Парковка перед больницей Сунцвалля была почти пуста. В пасмурный день длинное здание производило впечатление необитаемого. Бурый кирпич заштрихован белыми рамами, словно бы незрячих окон. Йона прямо через низкий кустарник направился к входу в больницу. На медицинском посту в холле никого не было. Комиссар немного подождал у регистрационной стойки с выключенной лампой. Наконец, возле поста остановился уборщик.
«Где у вас отделение судебной медицины?» — спросил Йона.
«Это 25 миль к северу отсюда», — приветливо улыбнулся уборщик. «Но если вы имеете в виду патолога-анатома, я могу вас проводить». Вместе они прошли по безлюдному коридору и в просторном лифте спустились в подземный этаж больницы. Там было холодно. Большие плиты пола кое-где потрескались. Уборщик открыл несколько тяжелых, обитых железом двойных дверей. В конце коридора показалась еще одна дверь, на которой висела табличка «Отделение клинической патологии и цитологии». «Удачи», — сказал уборщик, указывая на дверь с табличкой. Йона сказал спасибо и пошел по коридору. На линолеуме виднелись следы колесиков от каталог и тележек. Комиссар миновал лабораторию, открыл дверь в секционную и вошел в выложенное белым кафелем помещение, где стоял сделанный из нержавеющей стали стол для вскрытия. С потолка свешивалась люстра. Ее свет, вместе с сиянием ламп дневного света, производил гнетущее впечатление. Дверца морозильной секции зашипела, и двое мужчин выкатили оттуда поддон.
«Прошу прощения», — сказал Йона.
Тощий мужчина в белом халате обернулся. Блеснули очки пилоты с белыми дужками. Главный патологоанатом Нильс Олин из Стокгольма, старинный приятель Йоны, которого все звали Нолин. Рядом с Нолином стоял его юный ученик Фриппе. Крашеные в черный цвет длинные волосы лежали прядями на белом халате.
«Хм, как вы здесь оказались?» — обрадовался комиссар. «Мне позвонила какая-то женщина из уголовной полиции. Она мне угрожала», — сообщил Нолин.
«Анья?»
«Я так испугался. Она зашипела, и он же не может доехать до самого Умео, только чтобы поговорить с судебным медиком».
«И раз уж вы здесь, то воспользуемся случаем и съездим на Нордфест», — поделился Фриппе.
«В клубе Дестройера играет The Haunted», — сдержанно улыбнулся Нолин.
«Решающий аргумент», — согласился комиссар.
Фриппе рассмеялся. Йона разглядел под его белым халатом вытертые кожаные штаны, а под голубыми бахилами — ковбойские сапоги.
«Мы закончили с этой Элизабет Грим», — сказал Нолин. «Единственная примечательная деталь — раны на руках».
«От того, что она пыталась защищаться?» — уточнил Йона.
«Только не с этой стороны», — сказал Фриппе.
«Ты можешь взглянуть на них», — предложил Нолин. «Но сначала уделим немного внимания Миранде Эриксдоттер».
«Можете сказать, когда они погибли?»
«Температура падает, как тебе известно,
альгер мортис», — закончил Йона.
«Посмертное снижение температуры тела, латынь».
«Да, охлаждение идет волнообразно и выравнивается, когда температура опускается до комнатной».
«Он и так знает», — сказал Фриппе.
«Значит, принимая во внимание состояние трупных пятен и окоченения, можно сказать, что девочка и женщина умерли примерно в одно время, не позднее прошлой пятницы».
Йона смотрел, как патологоанатомы подкатывают поддон к столу, считают до трех и поднимают легкое тело в запломбированном транспортировочном мешке. Когда Фриппе расстегнул мешок, по помещению распространился затхлый запах сырого солодового хлеба и застарелой крови. Девочка лежала на прозекторском столе в той же позе, в какой ее нашли, прижав руки к лицу и скрестив лодыжки. Трупное окоченение происходит из-за того, что в неподвижных мышцах возрастает содержание кальция и связываются белки двух разных видов. Окоченение почти всегда начинается с сердца и диафрагмы. Через полчаса его можно наблюдать в челюстных мышцах, а через 2 часа — в шее. Йона понимал, чтобы отнять руки Миранды от ее лица, понадобится немалая сила. И ему в голову вдруг полезли странные мысли. Под прижатыми к щекам ладонями скрывается лицо не Миранды. Лицо искажено, на нем повреждены или выколоты глаза.
«Запроса о проведении экспертизы пока не было», — сказал Нолин. «Почему у нее руки прижаты к лицу?»
«Не знаю», — тихо ответил Йона. Фриппе фотографировал тело, стараясь ничего не упустить.
«Полагаю, речь идет о судебно-медицинском вскрытии и о том, что вам понадобится справка для предъявления суду», — официальным тоном объявил Нолин.
«Верно.
Хорошо бы в расследовании убийств соблюдать большую секретность», — буркнул патологоанатом, обходя стол с телом. «Опять ты заныл», — улыбнулся Фриппе. «Да, я заныл, прошу прощения».
Нолин ненадолго задержался у головы Миранды и пошел дальше. Ее не вспомнилось. Трудно быть мертвым. Но живые не правы в своих резких границах различий. Ведь и ангелы часто не ведают, с кем они. С мертвыми или живыми. Рильке.
«Трупные пятна указывают на то, что жертва лежала неподвижно», — пробормотал Нолин.
«А я думаю, что Миранду сразу после убийства перенесли в другое место», — заметил Йона. «По рисунку крови я сужу, что ее тело еще не окоченело, когда его положили на кровать».
Фриппе кивнул, подтверждая слова комиссара.
«Если ее перенесли сразу, то и пятна тогда еще не успели образоваться».
Йона заставил себя остаться у стола, пока врачи производили подробный осмотр. Комиссар смотрел на них и думал, что его собственная дочь не намного моложе этой чужой девочки, неподвижно лежащей перед ним. Желтая сеть сосудов уже просвечивала сквозь белую кожу. Вокруг шеи и на бедрах девочки артерии казались бледными реками. Плоский живот слегка округлился и немного потемнел. Йона наблюдал за тем, что происходит в секционной, что и как делают судебные медики. Смотрел, как деловито Нолин режет белые трусики и запечатывает их в пакет для последующего анализа. Слушал рассуждения и выводы патологоанатомов, но в то же время мысленно находился на месте преступления. Нолин констатировал полное отсутствие ран, которые указывали бы на сопротивление, и Йона слушал, как они с Фриппе обсуждают отсутствие повреждений на мягких тканях. Ничто не указывало на борьбу или побои. Миранда ждала удара по голове. Она не пыталась убежать, не оказывала сопротивления. Йона думала о холодном изоляторе, где девочка провела свои последние часы, одновременно наблюдая, как врачи вырывают волоски вместе с луковицами для сравнительного анализа и наполняют кровью пробирки с составом, позволяющим крови не свертываться. Нолин поковырял у девочки под ногтями, повернулся к Йоне и слабо кашлянул.
«Застрявших частиц кожи нет. Она никак не защищалась».
«Я знаю». Когда врачи принялись изучать раны на голове, комиссар подошел ближе и встал так, чтобы видеть все.
«Сильный удар тупым предметом по голове, безусловно, есть непосредственная причина смерти», — объявил Нолин, заметив, как внимательно Йона наблюдает за обследованием.
«Удар нанесен спереди?»
«Да. Спереди и чуть наискосок», —
Нолин указал на окровавленные волосы.
«Височная кость сломана. Мы сделаем компьютерную томографию, но я полагаю, что с внутренней стороны черепа разорвался большой кровеносный сосуд и что осколки кости вошли в мозг».
«Совсем как у Элизабет Грим, так что тут тоже окажется травма коры большого мозга», — заметил Фриппе.
«В волосах миелин», —
указал Нолин, а Фриппе продолжил.
В черепной полости Элизабет лопнул сосуд, кровь и спинномозговая жидкость стекли в носовую полость.
«Значит, вы хотите сказать, что время их смерти примерно одно и то же», — подытожил комиссар.
«Промежуток очень короткий», — кивнул Фриппе.
«Обеим наносили удары спереди. У обеих одна и та же причина смерти», — продолжал комиссар. «Одно и то же орудие убийства и...»
«Нет», — перебил Нолин. «Орудия убийства разные».
«Но молоток», — почти беззвучно сказал Йона.
«Да, Элизабет раздробили череп молотком. но Миранду убили камнем».
Комиссар, не отрываясь, смотрел на Нолина. «Ее убили камнем?»